Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Мы уже говорили с американским клиническим психотерапевтом Еленой Левенталь, имеющей богатый опыт и частной психотерапевтической практики, и чтения курса лекций по психологии личности, и занятий в группе поддержки для русскоязычных эмигрантов, о типах характеров людей, каковых Елена выделяет 5. Это циклотимик, эпилептоид, шизоид, астеник и истероид. Говорили мы и о характерах наших детей, о том, как научиться правильно распознать индивидуальность своего ребенка, а значит, построить правильные взаимоотношения с ним и заложить фундамент его психического здоровья. Однако, сколь много бы ни зависело от генетики, только мы, родители, можем и должны научить ребенка вере в собственные силы, правильному отношению к людям и поведению в его будущей семье, то есть обучить своего ребенка основным ролям, которые пригодятся ему в жизни. Об этом мы и поговорим сегодня. Здравствуйте, Елена.
Добрый день, дорогие друзья.
В предыдущих передачах вы очень большое внимание уделили тому, чем ребенка наделяет природа, с каким типом характера он появляется на свет, и много говорили о том, как от определенного типа характера зависит дальнейшая судьба человека. Однако вы же считаете, что вложенная заботливой родительской рукой программа может иметь магическую власть над поведением детей. Елена, неужели природу возможно переиграть, я беру это слово в кавычки, воспитанием?
Да, это, наверное, один из интереснейших вопросов психологии, потому что личность любого ребенка представляет из себя причудливое переплетение его генетической программы, влияние среды, а в какой-то момент времени включается еще один блок – это способность ребенка хотя бы в какой-то степени управлять своим развитием. То есть судьба как бы дает ребенку в руки 3 волшебных карты – генетика, воспитание и способность к саморазвитию. Надо сказать, что между ними складываются очень непростые взаимодействия. Иногда они могут идти как бы взявшись за руки, и система воспитания может быть полностью созвучна характеру ребенка. То есть родители хорошо понимают индивидуальность ребенка, его сильные и слабые стороны. Они постоянно опираются на его сильные стороны личности и постоянно укрепляют его какие-то слабости, работают с ними. В таком случае это как бы самая счастливая ситуация. Происходит максимальное раскрытие ресурсов ребенка и его творческих потенциалов. Но, к сожалению, бывает так далеко не всегда. Во многих семьях родители часто вообще не понимают характера своего ребенка, они игнорируют его индивидуальность, они навязывают ему какую-то свою программу. И вот тогда система воспитания может превращаться в своеобразное прокрустово ложе, где происходит ломка его генетической программы и ломка его всего психологического статуса. Но мы помним про того разбойника прокруста, который укладывал спутников на свое ложе, и если он был, этот спутник, слишком длинный, то ему отсекали ноги. А если он был слишком короткий, то разбойник растягивал его тело. К сожалению, любящие родители и любящие бабушки и дедушки иногда делают что-то подобное. Иногда родители, даже самые хорошие, преувеличивают степень своего сходства с ребенком. И они стремятся к полной идентификации с ребенком. И они стремятся, чтобы ребенок был как бы зеркальным отражением, такой, знаете, вариант своеобразного клонирования. То есть эти взаимоотношения очень сложные. В своей следующей книжке «Мои характеры детей» у меня есть глава «Родительские ошибки». К сожалению, я насчитала 24 вида родительских ошибок, связанных с тем, что, в частности, родители игнорируют индивидуальность ребенка.
Спасибо, Елена. Вот теперь я хочу назвать те самые 6 основных ролей, которые, с вашей точки зрения, ребенок должен принять уже в дошкольном возрасте. Это роли Робинзона Круза, коммуникатора, Колумба, лауреата Нобелевской премии, отличного семьянина и босса. Елена, почему вы распределили их именно в такой последовательности?
На мой взгляд, роль Робинзона Круза является как бы основной, потому что она уподобляет ребенка любому живому существу, который должен есть, который должен питаться, который должен проявлять какой-то уровень независимости. роль коммуникатора, которая, казалось бы, необычайно важна, она определяет успех существования среди мира людей. Но я ее все-таки отношу на второе место. Роль Колумба, которая определяет связь человека с миром, связь ребенка с миром, его отношение к миру, тоже как бы я отношу более поздно. Лауреат Нобелевской премии – это способность работать с информацией. Да, эта роль нужна. В современном мире она немыслима без нее. Но все-таки огромное количество людей живут, почти не развивая этой роли, и даже добиваются жизненного успеха. Не у всех есть семьи, и не у всех эти семьи хорошие. Поэтому отличный семьянин все-таки я отнесла как бы в конец списка, потому что, хотя эта роль необычайно важна, и я понимаю, что это совершенно не универсальный подход. Кто-то скажет, что роль отличной семьи вообще надо ставить первым, number one. Ну, это чисто в какой-то степени можно считать условно.
Каждый ли ребенок, будь то, например, астеник или эпилептоид, должен овладевать ролью босса, например? То есть как связаны эти роли с типами характеров детей, о чем мы говорили в предыдущих передачах?
Конечно, разные дети с разной персоналити совершенно по-разному принимают из рук родителей эти роли. Такой ребенок, как циклотимик, веселый, жизнерадостный, жизнелюбивый, он с удовольствием берет все роли, за исключением роли, например, лауреата Нобелевской премии. Он не очень любит учиться, несмотря на свой яркий ум. А вот роль коммуникатора и все остальные – это сильная его сторона. Мы можем сказать, что он наверняка идеальная кандидатура на роль отличной семьи, ведь он доброжелателен, он открыт, он так хорошо относится к своей семье. Нет, к сожалению, не так. Его приходится этому обучать. Сам он не берет все-таки эту роль. А все остальные роли как бы, как будто они только его и ждут. Со всеми другими детьми всегда происходит пробуксовка в каких-то ролях. Например, если мы возьмем такого ребенка, как эпилептоид, властного, любящего контролировать ситуацию, для него роль коммуникатора необычайно сложна. Ему сложно понять окружающих людей. Он не хочет считаться с их чувствами. Он хочет навязать им свой взгляд на мир. И эта сложность проходит с ним через всю жизнь. Он не очень любит учиться, у него не такой интеллект, и поэтому вот это вот лауреат Нобелевской премии довольно сложно с ним. Роль отличной семьянин, это ее освоение превращается в битву с семьей, потому что ребенок хочет использовать семью для получения удовольствия, для каких-то своих нужд, и он вовсе не склонен давать семье что-то. Поэтому буквально с года жизни этого ребенка нужно как бы тренировать, обучать, что он должен не только брать от мира, но и давать. Шизоидный ребенок на самом деле с удовольствием берет из рук природы только одну роль – лауреат Нобелевской премии. Он с удовольствием учится, он достигает фантастических результатов. Эти люди толкают интеллектуальное развитие нашей цивилизации вперед. Но со всеми остальными ролями у него полный провал. И если не помощь родителей, он не может их освоить. Он не понимает, зачем они нужны. Он всегда оказывает страшное сопротивление на их освоение. И поэтому только роль родителей, любовь и терпение их может помочь ребенку решить этот вопрос.
То есть, насколько я поняла, Елена, что-то дается ребенку от природы легко, а над чем-то родителям нужно серьезно очень работать. Спасибо, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О ролях, которым должны обучить своего ребенка родители, сегодня говорит американский клинический психотерапевт Елена Левенталь. Елена, ну и давайте теперь подробнее поговорим по каждой из этих шести ролей, потому что если они все шесть важны с вашей точки зрения, то любому родителю очень важно представлять себе вовремя, что он успел сделать правильно, что он не успел, на что еще есть время. Давайте начнем прямо с первой роли, роли Робинзона Крузо. То есть это фактически, как вы уже сказали, овладевание навыками выживания, то есть умение прокормить себя и так далее. Вот первый мой вопрос такой. Вы полагаете, что это актуально для дошкольника, который живет в развитой стране в 21 веке, в семье, которая озабочена психологией потомка? Вот именно это овладевание навыками выживания.
Я думаю, что это необычайно важно, потому что жизнь, которая нас окружает, она совершенно непредсказуема. Мы не можем сказать, что ждет наших детей. Дай бог, у них будет благополучная жизнь. Но мир, который мы им оставляем, довольно неспокойный. И мы вполне вправе ожидать, к сожалению, мы ожидаем то, что на них могут обрушиться какие-то стрессы. Очень известный есть фильм «Home Alone», «Один дома», где описывается благополучнейшая, богатейшая семья. Но получается так, что ребенок остается один дома, и двое грабителей хотят этот дом ограбить. И вот видно, что у ребенка великолепно развита роль Робинзона Крузо. Он противостоит этой опасности, он в ситуации стресса ведет себя абсолютно адекватно. Не надо упрощать роль Робинзона Крузо, что это просто вот умение прокормить себя, подойти к холодильнику, открыть его и поесть. Это вообще основа стрессоустойчивости. Мне кажется, что со временем книга «Робинзон Крузо» будет просто введена в школьные программы, потому что она необычайно помогает детям как-то понять важность вот этой подготовки к жизни. Я приведу еще один пример. Вот было 11 сентября, одна из моих родственниц, она оказалась на 56-м этаже одной из башен. И она мне рассказывала, как люди себя вели. И многие, наверное, погибли потому, что они растерялись. Например, в их департаменте получилось так, что двери закрыло и заклинило. Это огромные двери из такого толстого стекла. И вот русские ребята не растерялись. Они мгновенно схватили огромные офисные стулья и начали выбивать двери и выпустили людей из ловушки. То есть трудно представить эту жизнь, чтобы она была благополучна и на своем жизненном пути ребенок не сталкивался со стрессом. Я думаю, это просто нереально, невозможно. И самое важное, что вот эта стрессоустойчивость, она программируется необычайно рано. Все вот эти роли, мы можем сказать, вот роль Робинзона Крузо, с ней надо уже начинать работать после года жизни, как только ребенок начнет ходить. В своей следующей книжке, она называется «Мои характеры детей», я подробно разбираю, что нужно, как бы схема для освоения каждой из этих ролей. Я думаю, что она в Москве выйдет уже к Новому году, и я надеюсь на такой благополучный ответ. Например, я из своей жизни. Моя мама до 20 лет жила в доме правительства. Ее в 20 лет учили варить манную кашу. Всю жизнь она была не приспособлена к бытовому существованию, и мы, ее дети, очень от этого страдали. Поэтому здесь, видите, как интересно, программируя эти роли, мы не только программируем устойчивость и успешность ребенка в этой жизни, мы тем самым как бы делаем такую эстафету успеха, потому что те навыки, которые он приобретет в родительском доме, он ими их будет вводить в сознание своих детей, то есть следующего поколения.
Елена, ну и насколько я понимаю, вот с навыками Робинзона Крузо ни один ребенок не рождается на свет. То есть это вот не то свойство, которое может вот прямо с рождением у него быть. То есть в любом случае этой роли нужно обучать. Или все-таки каким-то детям из вот тех типов характеров, которые вы описывали, эти качества даны каким-то невероятным образом сами по себе, и родителям стоит только подчеркнуть их в детях.
Да, вот роль Робинзона Крузо, она как бы чужда сознанию ребенка, потому что любой ребенок, он живет, пользуясь принципом наслаждения. Он хочет, чтобы ему все дали, чтобы ему его повели по дорожке уже. И он вовсе не стремится что-то готовить, чистить квартиру, стирать белье. У него он с удовольствием посмотрит мультики или поиграет в игрушки. То есть роль Робинзона Крузо мы должны ему привить, чтобы он получал от этого удовольствие, чтобы он получал удовольствие от того, что он может улучшить свою жизнь, сделать более уютной свою квартиру. Но это только, вы абсолютно правы, это роль только можно привить. Самому ребенку она абсолютно не нужна.
Спасибо, Елена. И следующая роль – это роль коммуникатора, то есть овладевание навыками общения. А вопрос мой таков. Могут ли тут быть общие рекомендации для родителей, например, маленького шизоида, который общаться не умеет в принципе, и которому, как вы уже сказали, природно свойственна только роль лауреата Нобелевской премии, и маленького истероида, который из кожи вон лезет, чтобы понравиться всем и каждому? Вот возможно ли здесь общие рекомендации, не будут ли они в этом случае напоминать так называемую общую температуру по больнице?
Я думаю, что здесь вот как раз общие рекомендации есть вне зависимости от характера ребенка. И просто это список каких-то навыков, которые одному дадутся легче, одному другому дадутся сопротивление. Первое – это нужно учить ребенка, чтобы он выражал свои чувства, чтобы он их описывал. Кто-то будет делать такой, как, например, циклотимик и астеник, будет делать это с наслаждением. Добиться такого простого навыка от шизоидного ребенка довольно тяжело. У ребенка нужно развивать очень важную социальную потребность, получать удовольствие от того, что он принадлежит какой-то группе. Вот это belong to, как говорят, принадлежать какой-то группе. Опять же, разные дети дают разные ответы. Например, для циклотимиков это необычайно важно. Самое важное для него – принадлежать какой-то тусовке, какой-то группе друзей. А кто-то обходится спокойно без этого. Астеник об этом только мечтает, но боится что-либо делать для этого осуществления. Каждого ребенку нужно тренировать, просто, я бы даже сказала, иногда дрессировать, в плане того, чтобы приобрести ABC of Communication, вот этот алфавит общения. Что это такое? Первое, научить ребенка инициировать разговор. Очень многие дети стесняются. Они, оказавшись в чуть-чуть незнакомой обстановке, сразу как бы блокируются, они не могут. Значит, первое, инициация разговора. Второе, уметь поддержать разговор. И третье, так его закончить, чтобы как бы открыть дверь для следующего общения. Вот кажется, это так просто, но научить это ребенка совершенно далеко не просто. Очень важно научить ребенка языку тела, как говорят мы, body language. Вот у нас сейчас даже по телевизору выступают эксперты по языку тела, потому что по языку тела можно очень многое сказать о том, что действительно человек думает. Смотреть в глаза, не отводить взгляд, высоко поднять голову при общении, не опускать свои плечи. Кажется просто, но это в коммуникациях, при общении играет огромную роль. Теперь только родители могут научить ребенка правильно участвовать в социальной игре. Весь современный мир пронизан социальной игрой. На работе, в магазине мы зашли, где угодно. И вот здесь очень есть большая сложность. Дома мы учим ребенка говорить правду. Но как только ребенок выходит из дома, он продолжает говорить эту правду. Он говорит, тетя Маша толстая, а дядя Миша маленький. И как мы на это реагируем? Мы говорим, молчи, так нельзя говорить. Ребенок не понимает, почему дома одни правила. Как только мы выходим за пределы дома, другие. То есть что мы должны сделать? Как ему помочь? Научить его врать? Нет. Мы должны развить его сопереживание, научить его понимать состояние других людей, научить его понимать, как его слова подействуют на окружающих людей. Вот этот самый простой пример, там, тетя Маша толстая. А что тетя Маша будет чувствовать, если она это услышит? Вот эта роль коммуникатора, поможет ребенку решить необычайно важную задачу – занять достойное место в иерархии. Его группа сверстников, впоследствии подростковая группа, коллектив, в котором он будет работать, все представляет из собой некую лестницу, на ступеньках которой стоят разные люди. Каждая ступенька называется рангом. Вот какой ранг он займет? Ведь нужно продемонстрировать силы. Как он будет? Он пойдет на политику уступок? Или он окажется в самом низу лестницы и превратится в какого-то козла отпущения? Вот эта способность тоже закладывается в самом раннем детстве, где-то в 3-4 года при помощи родителей ребенок учится занимать достойное положение среди группы своих сверстников. Очень важно помочь ребенку освободить его от негативных чувств в отношении других людей. Вот именно это качество сделает его как бы успешным, если он будет свободен от ненависти, ну не от ненависти, а от гнева и от зависти, потому что дети, к сожалению, поверьте, завидуют так же, как и взрослые.
Елена, и вот по поводу роли коммуникатора еще я хотела один момент уточнить. Вот вы говорили о том, что нужно уметь научить ребенка выражать чувства. Я правильно вас поняла, что не обязательно, чтобы ребенок их именно словами выражал? То есть если он достаточно умеет передать свои чувства языком тела и взглядом, то, в общем, маме и папе можно не особенно беспокоиться. Ведь не каждый ребенок способен словесно произнести, что он чувствует в данный момент.
Да, но семья – это как бы, знаете, наш стадион, где мы тренируем наши навыки. Если ребенок без страха начнет описывать свои чувства перед родителем, перед матерью и отцом, и он привыкнет к этому, и он будет видеть, что папа и мама тоже делятся своими чувствами и тоже их описывают, то он привыкнет к тому, что это нормально, что мир вот так устроен, что все делятся своими чувствами. Поэтому здесь важно не только, чтобы он выражал каким-то тем или иным образом в виде каких-то таких, знаете, своеобразных иероглифов, но чтобы он их выражал словами. Это необычайно важно и вот для вообще для всей роли коммуникатора. Поэтому мы ставим это всегда в самом начале. Многие дети стесняются говорить о своих чувствах. И из них вырастают часто люди, которые во взрослом состоянии стесняются делать это. Например, когда я веду работу вот Marital Counseling, ну, мирю мужа и жену. Жена, например, жалуется, что муж очень закрытый и никогда не говорит с ней. И когда вы задаете вопрос, а как было принято в вашей семье, спрашиваете вы мужа, и муж говорит, что его мама и его папа никогда не говорили о своих чувствах, и он считал, что это нормально, а вот сейчас, когда он женился, его жена донимает и достает его каждый день, она все время его спрашивает, а что ты чувствуешь, а какое у тебя настроение? Он говорит, а я не умею это делать, меня этому никто не научил.
Спасибо, Елена. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня с американским клиническим психотерапевтом Еленой Левенталь о тех ролях, которым родители должны обучить своего ребенка еще в дошкольном возрасте, сразу после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мотивом совершения взрыва в Североморске, при котором погибли 3 человека, один был ранен, по предварительным данным, является передел сфер влияния в криминальных структурах. Об этом Интерфаксу заявили в правоохранительных органах. Суд в Чите продлил срок содержания Михаила Ходорковского в Читинском следственном изоляторе до 2 января. В правительстве России создан штаб по ликвидации последствий разрушительного землетрясения на Сахалине в городе Невельск. В Грузии оппозиционные политические партии призвали население принять сегодня участие в массовых митингах с требованием отставки президента и проведения внеочередных выборов. Призыв прозвучал после ареста в Тбилиси бывшего министра обороны Грузии Ираклия Круашвили. На Украине завершается избирательная кампания. Сегодня последний день разрешения агитации перед предстоящими в воскресенье досрочными парламентскими выборами. В Мьянме проводится усиленное полицейское и военное патрулирование. После 2 дней жестокого подавления массовых мирных демонстраций против военной хунты в столкновениях погибли не менее 13 человек. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности и Германии обсуждают ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Пекине сегодня 2-й день многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи. На северо-западе Пакистана в Южном Вазиристане при взрыве погиб один военнослужащий, еще 13 ранены. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад посетил с краткими визитами Боливию и Венесуэлу. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Когда на свет появляется маленький человек, многое уже предопределено. Его темперамент, тип характера и реакция на окружающий мир. Генетику никто не отменял. Но дальше помочь ребенку адаптироваться в мире, понять индивидуальность своих сына или дочери могут только папа с мамой. И от того, сколь заботливо и мудро они вложат определенную программу в свое дитя, каким ролям обучат его еще в дошкольном возрасте, во многом зависит успешность всей последующей жизни. Так считает американский клинический психотерапевт Елена Левенталь, с которой мы и продолжаем разговор. Ведет программу Татьяна Ткачук. Ну и третья роль, следом за ролью Робинзона Крузо и ролью коммуникатора, это роль Колумба в вашей классификации, Елена, то есть выражение потребности в поиске, новизне, исследовании мира. Вопрос мой таков. Как родители должны научить ребенка этой роли, если, к примеру, сами они таким качеством не наделены?
Ну, вы знаете, с каждым поколением наше познание мира увеличивается, и сегодня психология открывает все новые законы, имеющие прямое отношение к воспитанию. Поэтому вполне понятно, что опыт разных поколений, он будет различаться. И если родители не владеют каким-то навыком, они могут обучить ребенка, прибегая к помощи книг, интернета, к помощи психологов. Роль Колумба, она создает у ребенка очень интересную установку. Я часть этого интересного мира. Она такая очень аппетитная роль. И вот по мере того, как ребенок растет, его сознание расширяется. Сначала он знает свою только комнату, его сознание ограничено уровнем «моя комната». Потом он понимает, что за пределами комнаты лежит интереснейший дом, а за пределами дома лежит улица, его сознание расширяется до этого уровня. Потом оно создается на уровне «мой город», и, наконец, оно создается «моя земля». Роль Колумба в идеале, в крайнем своем выражении, она как бы помогает ребенку ощутить себя гражданином Вселенной. И он начинает получать наслаждение от познания мира, от путешествий в новые места, от пользования картами, катания там на автобусе или на поезде. Помощь родителей, конечно, здесь очень нужна, потому что, ну, из соображений безопасности мы не можем ему предоставить. Если ребенок не овладевает этой ролью, то из него вырастает человек, который абсолютно не ориентируется на местности, постоянно теряет дорогу в городе, не может пользоваться транспортом, картами, он не может заказать себе билеты на путешествие и на отпуск, не может разработать маршрут, у него огромные проблемы с организацией отдыха.
Елена, ну вот насколько я понимаю, таким любопытством природным ведь наделены практически все дети, ведь на каком-то этапе, когда они начинают ползать, они стремятся открыть все шкафчики, которые только можно, которые доступны им в комнате, заглянуть в каждый уголок этой комнаты. То есть, может быть, это та самая роль, которая от рождения дается каждому ребенку, независимо от типа, или я ошибаюсь?
Вы знаете, к сожалению, например, дети-астеники при соприкосновении с миром испытывают часто ощущение страха, неуверенности, тревоги. Поэтому эту роль Колумба, им очень сложно овладеть, и необходима помощь родителей. Конечно, юные Том Сойера берут эту роль просто из рук природы, и никакого усилия родителей не нужно. А вот ребенку с шизоидным характером, который с удовольствием лучше посидит на интернете или почитает какую-то книжку, эта роль тоже не совсем нужна, он не сразу приобретает вкус. Только если родители как бы начнут на него нажимать, он начинает получать удовольствие от путешествий. Но больше всего для него, конечно, отрадно одиночество, и чтобы его взрослые оставили в покое и не досаждали его своими глупостями.
Елена, как такому ребенку родители могут объяснить и доказать, что в результате исследования окружающего мира он получит удовольствие? Какой-нибудь один чисто практический прием приведите сейчас, если это возможно?
Ну, мы не все можем объяснить ребенку словами, мы часто должны объяснить ему примером. То есть, если мы берем палатку и едем за город, и собираем там малину, и ловим рыбу, и купаемся, то в какой-то момент ребенок понимает, что хорошо не только дома, а хорошо еще где-то в другом месте. Это в том случае, если он оказывает сопротивление этой роли. Поэтому словами он не поймет нас, потому что он еще, его когнитивная сфера еще не так развита. Самый важный пример – родители. И если он привязан к семье, и если он как-то себя идентифицирует с семьей, то он будет делать то же, что и делаем мы. И со временем он приобретет к этому удовольствие.
Спасибо, Елена. Следующая роль вашей классификации – это роль лауреата Нобелевской премии, то есть проявление потребности в интеллектуальной работе и умение получать радость от интеллектуальной информации. Ну, в общем-то, очень полезная штука, кто ж тут будет спорить, хотя вот на мой дилетантский взгляд, человеку это либо дано, либо не дано, и обучить этому невозможно. Елена, вот насколько практическое применение имеет вот эта роль, если ее ребенок выучит, если, предположим, ему это не очень дано от рождения, да, и не важнее ли было бы для родителя обучить ребенка владеть, там, например, ролью сослуживца или соседа, пациента, врача там, или участника дорожного движения, то есть каким-то, быть может, более приземленным вещам, но тем, которые уж наверняка пригодятся в этой жизни?
Ну, во-первых, я не совсем согласна, что нельзя привить эту роль. Тренировать можно и развивать можно не только мышцы, но тренировать можно определенные участки мозга. То есть способность к интеллектуальной работе, так же, как и все другие параметры, их можно развивать. И родители, конечно, это должны делать. Особенно, например, в случае ребенка типа Том Сойера, циклотимического ребенка, веселого и непоседливого. У него яркий интеллект от природы, но он не хочет им пользоваться, ему гораздо интереснее побегать во дворе. Это, во-первых, это по поводу тренинга. Что же касается важности роли, то сегодняшний мир довольно трудно представить без умения работать с информацией. Мир все время, как бы планка все время повышается. Вот, например, на американском рынке рабочей силы вообще идут разговоры, что скоро, если говорить об образовании, будет признаваться только кандидатская степень. Ну, эта планка поднимается, мы не можем дать нашему ребенку отстать в этом плане. Но не надо, конечно, его муштровать, и вы совершенно правы, что мы должны смотреть на ребенка, что из него получится. Если у него от природы эти потенциалы мощные, то тогда действительно мы можем пустить его в науку или в какие-то высокие технологии. Но если он, природа немножечко нас этим делом обделила, то лучше развивать социальный интеллект и направить его, например, на менеджмент, на какие-то профессии, которые связаны с общением с другими людьми. А то, что роль коммуникатора, от нее уж никуда не уйдешь, это, конечно, я с вами полностью согласна.
Вот я думаю, этот вопрос очень важен будет для любого родителя, чьи дети с не очень большой охотой читают. Думаю, что очень распространенная проблема. Я примерно себе представляю, как можно обучить ребенка читать, и более того, представляю, как можно заставить ребенка читать. Как можно научить ребенка получать удовольствие от чтения, то есть от той самой интеллектуальной информации, интеллектуальной деятельности, которая вот входит в составную часть в роль лауреата Нобелевской премии?
Это вопрос, как говорится, на засыпку, потому что у нас такая же проблема. Дети не хотят читать, они хотят работать на интернете, они хотят играть в разные компьютерные игры. То есть сегодня между книгами и высокими технологиями создается огромная конкуренция. И, конечно, в момент воспитания детей родители как-то проблему эту должны решать. Вот мы все время говорим «удовольствие, удовольствие». Да, действительно, основной принцип поведения ребенка – это поиск удовольствия. И как-то манипулируя этим, мы можем добиться какого-то результата. Но все-таки в каждой семье должна существовать структура, должны существовать семейные правила и должна существовать своеобразная система наказаний. Какими-то навыками все-таки ребенок будет овладевать из-под палки. Ну, грубо говоря, то есть не надо его обижать, оскорблять, но его надо как бы структурировать. То есть мы говорим, вот сегодня ты читаешь там 10 страниц. Если ты не читаешь это, то ты сегодня тогда не смотришь телевизор. Потому что ребенок, он ищет подсознательно, он ищет только удовольствие. Но на удовольствие на дно мы не можем взять эти роли. Ну, посмотрите те дети, которые вас окружают. большой процент из этих детей хочет учиться. Я думаю, нет. Я очень часто слышу от детей, которые ходят в школу, что они школу ненавидят, они не любят, они лучше бы остались дома. Так что я думаю, родителям не стоит бояться нажать иногда на ребенка и потребовать от него, предъявить ему какие-то требования. То же самое, например, там, помощь семье. Да не каждый ребенок хочет участвовать в жизни семьи и мыть посуду, но его нужно просто к этому приучить, чтобы он считал, что это нормально. Это нормально, если он будет читать 10 страниц каждый день.
Понятно, Елена, я просто думаю, что, может быть, можно было бы переформулировать вот эту задачу перед родителем, не научить ребенка получать удовольствие от этого, а научить ребенка в первую, во вторую, в третью очередь тому, о чем вы говорили в начале, научить ребенка добывать информацию и пользоваться ей. Это, безусловно, очень востребованное качество, и не все люди им владеют. Верно ли я понимаю, что акцент на этом все-таки вот в данной роли лауреата Нобелевской премии?
Это очень интересный вопрос, потому что некоторые навыки ребенок сначала начинает овладевать сопротивлением, с яростным сопротивлением, а потом он как бы втягивается и получает удовольствие от этого. Вот в частности чтение книг. Очень многие дети вначале оказывают яростное сопротивление. Они говорят, что они не хотят, или что они прочли, или они читают и ничего не видят. А потом в какой-то момент происходит изменение отношений, и ребенок с удовольствием читает книги.
Спасибо, Елена. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О ролях, которым должны обучить своего ребенка родители, сегодня в программе «Личное дело» говорит американский клинический психотерапевт Елена Левенталь. Ну и вот, наконец, к моему удовольствию мы подошли к роли отличного семьянина. Елена, вот я бы, как ведущая программы «Личное дело», поставила бы эту роль абсолютно на первое место. Потому что семьянин – это и родитель, и ребенок, и внук, и супруг, и все на свете. Однако, если отталкиваться от вашей же классификации, мне кажется, что эта роль, роль отличного семьянина, является сосредоточием почти всего, что разбито у вас на другие группы. Я поясню, что я имею в виду. Скажем, для того, чтобы быть хорошим семьянином, нужно уметь общаться. А значит, быть коммуникатором. Эта роль у вас в другом месте стоит, как бы в списке, и на другом месте по значимости. Для того, чтобы быть хорошим семьянином, нужно уметь выживать. То есть это роль Робинзона Крузо. Нужно уметь находить новое в обыденном, то есть это роль Колумба. И так далее. Почему роль семьянина вы поставили на предпоследнее место в своей классификации, и не кажется ли вам, что вы разбили по разным, по частичкам все, что в ней должно содержаться, в другие роли отдали эти качества?
Ну, вы знаете, я не буду с вами спорить. Дело классификации – это такое вольное дело. Да, ее можно поставить первой. Это все зависит еще от семейных ценностей. Потому что есть семьи, которые так и говорят, самое важное – это семья. Есть семьи, которые, у которых другие системы ценностей. Но то, что роль отличного семьянина является как бы квинтэссенцией вот этих многих ролей, да, я с этим согласна. Но единственное, что здесь есть еще пункты, которые как бы совершенно не включены. Первое – это при освоении этой роли ребенок должен пройти очень важный процесс. Он должен идентифицировать себя с родителем того же пола. То есть мальчик должен идентифицировать себя с отцом, девочка с матерью. И это, опять же, это происходит очень рано. Например, я думаю, что все мы сталкивались с такой ситуацией, что открывается дверь, и входит пятилетняя девочка на маминых каблуках, в мамином платье, закутанная все ее джулери. То есть вот это идет принятие женской роли. Мальчик с удовольствием забивает гвозди и подражает отцу. Если отец читает газеты, ребенок тоже маленький может сесть и также сидеть читать газету. Что интересно, к 6 годам, вы только подумайте, к 6 годам у ребенка уже заложена программа модели его будущей семьи. Как он будет вести себя в своей будущей семье, как он будет относиться к детям, как он будет разговаривать с женой. Откуда же он берет эту информацию? Конечно, со своих родителей. И именно с них он копирует, как он будет говорить женой, употреблять он будет, например, уменьшительно ласкательные суффиксы «ты мой зайчик», «ты моя белочка», или будет говорить: «слушай, так, давай, подай мне скорее супа». Вот, то есть на примере детей удивительно, как впитывается это. И когда мы понимаем, какая колоссальная ответственность лежит на наших плечах. Ведь на нас постоянно смотрят два внимательных глаза нашего ребенка, и они копируют. И самое важное, что они не просто копируют какое-то мелкое поведение, они копируют крупные блоки, основополагающие блоки нашей психологической программы. Так что я согласна, что роль семьянина необычайно важна. Здесь есть еще один вопрос очень важный. Какую роль ребенок займет? Он будет дающий или берущий? Он будет пользоваться семьей для того, чтобы получить удовольствие и достигнуть своей цели? Или он готов давать что-то себе? Это сразу задаем вопрос. Это он от природы научится? Нет, это наша с вами задача. Это та программа, которую мы должны ввести в его сознание.
Вы предвосхитили мой вопрос, Елена. Я как раз вот только-только сейчас хотела у вас спросить, как эта роль отличного семьянина должна увязываться с типом характера ребенка? Ведь, очевидно, если родители внимательно наблюдают за своим ребенком и понимают, что они имеют дело либо со астеником, либо с астероидом, они и увидят, какую роль он будет в своей собственной семье играть. Вот как здесь они должны, родители, я имею в виду папа с мамой, сыграть на сильных сторонах характера своего ребенка и снивелировать стороны слабые?
Вы знаете, это замечательный вопрос, потому что только один тип детских характеров предрасположен к тому, чтобы с удовольствием взять эту роль. Только дети-астеники, мягкие, нежные, боязливые, тревожные, на самом деле являются отличными семьянинами. Они обожают заботиться о папе, маме, делать подарки, делать им что-то приятное. Все остальные дети совсем нет. Если их родители ставят в роль берущего, они с удовольствием будут себя так вести, они с удовольствием будут пользоваться семьей для того, чтобы получить какие-то блага, для того, чтобы достигнуть каких-то своих целей. То есть, видите, почти во всех случаях астеники составляют где-то, чистые астеники, 6% популяции. То есть во всех остальных случаях родители должны приучить ребенка, чтобы он заботился о семье, чтобы он участвовал в подготовке к дню рождения, приготовил какой-то свой подарок, чтобы он учился как бы обмениваться чувствами с членами семьи, хорошо им или плохо. Что нужно нашей семье сейчас, вот опять, как вы говорите, роль Робинзона Крузо, участвовал в каких-то совместных проектах, решал такие вопросы сложные, как наша семья и мир. А самое важное и самое простое, с другой стороны, он должен участвовать в домашнем хозяйстве. К сожалению, я вам скажу, что в Москве, что здесь, в Нью-Йорке, огромное количество наших вот русскоязычных семей, они считают: деточка пусть учится, пусть учится, пусть он ходит на секции, бабушка помоет посуду, не надо ему стирать, он еще настирается, он еще наработается. Вот потом этот поезд уйдет. Когда мы 14-летнего ребенка учим делать стирку, он это воспринимает как насилие. То есть эту роль мы должны привить в маленьком возрасте, потому что если мы захотим учить нашего ребенка готовить, варить ту же картошку, когда начался подростковый возраст, то мы наткнемся на конфликт. А в маленьком возрасте идеальный. Ребенок с удовольствием будет участвовать, он воспримет это как игру. И когда к 6 годам в его сознании и в его подсознании уже сформируется вот этот блок его «моя будущая семья», там это уже будет записано. И когда он женится или выйдет замуж, он также будет участвовать, у него будет все в порядке с домашним хозяйством, и не будет конфликтов со своим супругом.
Спасибо, Елена. Бедные родители, подумала я сейчас, сколько же всего они должны успеть сделать до 6 лет своего ребенка. Итак, мы перешли к последней роли, роли босса, которая вызвала у меня вопросы. Простите за почти рифму такую. Речь идет об умении подчинить своей воле, умении манипулировать людьми. Простите, Елена, но я бы, наверное, научила бы своего ребенка или попыталась бы научить умению противостоять и сопротивляться манипуляции. Почему вы полагаете, что нужно учить манипулировать?
Танечка, умение противостоять манипуляции – это опять та же роль. Она связана, это роль босса, ну, я понимаю, мы не любим слово манипуляция, но давайте вот так поставим. Умение отдавать приказы, умение разрабатывать проект, например, организовать игру, умение взять на себя ответственность, умение понять людей и правильно расставить их на каком-то участке, правильно использовать их ресурсы. Вот эта вот идея отстаивать интересы своей группы. Никто, кроме босса, этого блестяще так не сможет сделать. Вот. Так что родители здесь, с одной стороны, могут быть ролевой моделью. То есть, например, у нас мама очень решительная, и ребенок тоже как бы берет с нее пример. А иногда родители очень испуганные, и ребенок боится всего, в том числе и папиного начальника. Здесь есть еще одна опасность, что если родители авторитарные, они легко могут подавить инициативу ребенка, и он как бы становится ниже рангом и привыкает к этой роли. То есть эта роль босса, вы знаете, у нас в области высоких технологий очень часто люди работают командами. И вот там лидером этой команды выбирают всегда того человека, который вот владеет этой ролью босса. Это не только умение как бы унизить человека как-то каким-то негативным. Я имею в виду, это не только какой-то негативное. Умение руководить – это довольно-таки непросто. Умение вместе с группой достичь желаемого результата – это тоже непросто. Умение взять на себя responsibility, ответственность – это тоже не каждый ребенок это может. И вот если мы придем с вами на детскую площадку, очень хорошо видно там характер детей, и вот видно, как некоторые дети организуют развлечения. Он говорит, ты вот здесь становись, ты здесь, так мячик будем вот сюда бить. Вот у этого ребенка хорошо представлена роль именно руководителя, босса. И это замечательно, это ему поможет в его подростковой группе, и это поможет ему лучше узнать мир, испытать какие-то новые такие удовольствия. И эта роль, которую он возьмет в детстве, конечно, ему поможет в тот момент, когда он уже будет выходить на рынок рабочей силы.
Спасибо, Елена. И, наверное, последний вопрос. Вот сейчас вместе с папой, мамой и ребенком в семье еще живет, не знаю, к счастью или к несчастью, компьютер и интернет. То есть это такой член семьи, и ребенок, особенно в том возрасте, о котором мы сейчас с вами говорим, во многих семьях много часов проводит за компьютером. Ну, где-то родители ограничивают, где-то нет. Говорили уже не один раз о том, сколько минусов в этом сидении за компьютером. Но, может быть, можно там какой-то плюс усмотреть. Например, скажем, если родитель видит, что ребенок очень активно общается в так называемом чат-руме со своими сверстниками, может ли родитель полагать, что вот функция коммуникатора, то есть овладевание навыками общения, ребенок обучается, сидя в интернете, и хотя бы эту обязанность с себя снять?
Вы знаете, у многих родителей была надежда на это, что если ребенок входит в чат-рум и общается со своими сверстниками, это решит проблему его коммуникативных навыков. Но, к сожалению, последние исследования показали, что это совершенно не так. Дело в том, что при живом общении и при общении через интернет активируются как бы совершенно разные участки мозга. Мы вообще сегодня можем говорить как бы о двух видах интеллекта. И они, опять же, связаны с разными участками мозга. Один интеллект – это связан, как бы назовем его так условно, информационный, то есть 2 плюс 2 равняется 4. А другой интеллект – это социальный интеллект, то есть что думает Маша, как мне с ней познакомиться, как мне сделать так, чтобы Вова согласился со мной играть в футбол. Вот это уже социальный интеллект, и это абсолютно другой участок мозга. Ну и вот при общении через интернет, к сожалению, эта область социального интеллекта не задействована. Но надо сказать, еще у нас есть один враг – это телевизор. То есть на самом деле телевизор, компьютерные игры и интернет – вот это три как бы врага, которых появились у родителей. Здесь противостоять им может только то, что мы называем семейные правила. Семья не может существовать как поток горной реки, который просто несется себе не знаю куда. в отношении высоких технологий в каждой семье должны быть какие-то ограничения, какие-то правила. Иначе мы можем прийти к такой ситуации, что компьютер и интернет приравниваются к наркотикам. Сейчас это абсолютно официально принятая точка зрения. То есть мы рассматриваем это как разновидность наркотической зависимости. Потому что дети могут сидеть по 18 часов в день, им ничего не нужно. Они только выбегут, что-то там куснут и опять сидят. Это, конечно, опасно. Это выпадание из реальности. И это нанесение грубого ущерба развитию ребенка.
Спасибо, Елена. И, к сожалению, наше время подошло к концу. Все мы рождаемся уже зависимые от того, чем нас наградила природа. Мгновенно на нас начинает влиять окружающая жизнь. Но дальше в силу вступает родительское воспитание. Об этом мы говорили сегодня. И, конечно же, самое сложное – процесс собственной модификации себя самого. Об этом, я надеюсь, мы поговорим в будущем с американским клиническим психотерапевтом Еленой Левенталь, которую я и благодарю сегодня за участие в программе «Личное дело». Режиссер «За пультом» Елена Колупаева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни, время московское.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что, русский? Ну как, не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.